Евангелие от Матфея, 10 глава, с 26 по 31 стих. В прочитанных словах Иисус Христос три раза произносит слова «не бойтесь». Боязнь или страх – это состояние сильной тревоги, беспокойства, сильное смятение перед какой-либо бедой или опасностью. Христианину не надо тревожиться и страшиться ни по поводу прошлого, ибо оно уже миновало, ни о настоящем, которое уже наступило и о котором Господь говорит: «Как дни твои будет умножаться богатство твое». Книга Второзакония, 33 глава, 25 стих. «Не о завтрашнем дне, так как о нем позаботится сам Господь». Не бойтесь. Страх никогда не служит целям благовестия. Для того, чтобы как должно воспринять Слово Божие и передать его слушателям, нужно успокоиться и внимать тому, что говорит Господь. Бог через пророка Исаию, 48 глава, 18 стих, говорит: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». И Иисус Христос говорит своим ученикам и всем нам, христианам, чтобы мы не боялись злых людей, и в основание ставит не бессилие злых людей, не божественную защиту, а то, что все тайное со временем откроется. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Истина обнаружится, и время покажет добродетель последователей Христа и злобу клеветников. «Подождите немного», — говорил Иоанн Златоуст, «и все будут называть вас спасителями и благодетелями». Время все сокровенное откроет, оно изобличит и клевету врагов, и откроет вашу добродетель. Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Будем же смелыми и ревностными служителями Иисуса Христа. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Этими словами Иисус Христос изложил важные и поучительные истины дела благовестия. Во-первых, никто не может говорить от имени Иисуса Христа, если Господь не говорил с ним. Никто не может проповедовать истину, если сам не знает ее. Джон Коллетт пригласил в Оксфорд Эразма Роттердамского прочитать курс лекций о Моисее или Исаии. Но Роттердамский чувствовал, что он не готов к этому, и ответил: «Я, научившийся жить с самим собой и знающий, как мало я подготовлен, не могу претендовать на образование, необходимое для такой задачи. Ты не считай меня нескромным за то, что я отклоняю пост, занять который было бы нескромно с моей стороны. Какое должно быть у меня бесстыдство, чтобы учить других тому, чему сам никогда не учился? Как мне согреть других, если я дрожу сам? Тот, кто хочет учить и проповедовать, должен сперва сам быть прилежным учеником в школе Иисуса Христа, слушать и учиться у его ног. Во-вторых, проповедник должен говорить то, что сказал ему Господь Иисус, и притом должен говорить даже тогда, когда его проповедь может навлечь на него ненависть других, и даже тогда, когда рискует при этом своей жизнью. Однажды на проповеди английского реформатора Латимера, который позже был сожжен на костре, присутствовал король Генрих VIII. Латимер знал, что его проповедь не доставит королю удовольствия, и поэтому вслух заговорил на кафедре сам с собой: «Латимер, Латимер, Латимер, будь осторожен в том, что ты говоришь. Король Генри находится здесь». Он помолчал, а потом сказал: «Латимер, Латимер, Латимер, будь осторожен в том, что ты говоришь. Царь царей находится здесь!» А Джонни Нокси сказали после похорон: «Здесь покоится тело человека, который так боялся Бога, что никогда не боялся людей. Христианский проповедник и учитель – это человек, который прислушивается с благоговением к тому, что ему скажет Иисус Христос, а потом эти слова передает людям. Очень хорошо было бы, если бы все проповедники были такими вестниками о Господе и Его истине. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Бога надо бояться больше, чем людей, и надеяться на Него надо больше, чем на людей. Никакое наказание, которому могут подвергнуть христианина люди, не сравнится с конечной судьбой человека, который виновен в непослушании Богу. Люди могут убить человека, но только Бог может осудить человека на вечную погибель. Библия говорит: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. Наказания, которые могут наложить на человека люди, не идут ни в какие сравнения с теми, которые может наложить Бог. И человеческие награды несравнимы с наградами Господа. Апостол Иоанн в книге Откровения, 21 глава, с 1 по 5 стих пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое!» И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Какое счастье и награда быть гражданином Нового Иерусалима! Наш страх перед Богом должен быть обусловлен не тем, что Он нас накажет, а тем, что мы можем огорчить Его любовь. «Бог есть любовь» – первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «И Он – Бог святой» – книга пророка Исаия, 43 глава, 15 стих. В нашем сердце и мыслях всегда должно быть место для любви, которое отвечает на любовь Божию, и для почтения, благоговения и страха, которые отвечают Его святости. Любовь Божия к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека к Богу – любовь из чувства благодарности. Бог хочет, чтобы мы, увидев Его, полюбили Его и, достойно оценив Его голгофскую жертву, прониклись к Нему чувством горячей благодарности. Наша любовь к Богу – акт внутренней, сердечной привязанности к Нему. Любить, по Евангелию, значит жить для того, кого любишь, жить жизнью того, кого любишь. Будем же больше и больше любить Господа Иисуса Христа. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Ассарий – это медная монета ценностью около 1,5 копеек. Бог видит эту малую птицу, когда она падает на землю, а греческий перевод с арамейского говорит «опускается на землю». Иисус Христос говорит, что если Бог так заботится о малой птице, то Он намного больше заботится о людях. Посмотрите на лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что нам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Евангелие от Луки, 12 глава, с 27 по 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Бог, создавший мир и направляющий историю, это Бог, который заботится как о всех людях, так и о каждом человеке в отдельности. Он через пророка Исаию говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Книга пророка Исаии, 49 глава, с 15 по 16 стих. Его забота о нас, людях, так велика, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Будем же постоянно благодарны Господу за Его заботу, любовь и попечение о нас. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 32 по 33 стих. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми». Этими словами Иисус Христос требует от нас, христиан, публичного исповедания и требует это ради нас. Это путь к получению благословения. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Послание Римлянам, 10 глава, 10 стих. Исповедовать значит прежде всего открыто говорить о величии Иисуса Христа и о всем, что Он совершил и совершает ради нашего спасения. Открыто перед всеми говорить о вере в Него, о любви, доброте и силе Его. Исповедание, благодарение, хвала и благословение постоянно связаны. Своей исходной точкой они имеют дела Иисуса Христа. Свидетельство об этих делах стоит в центре исповедания. Исповедовать Господа на словах, а в деле показывать противное не только бесполезно, но и вредно для нас. Если мы будем верны Иисусу Христу в этой жизни, Христос будет верен нам в жизни грядущей. Если человек своей гордости не признает Иисуса Христа своим Господом, то и Христос отречется от Него. В наши дни не было бы христианской церкви, если бы в ранней церкви не было христиан, которые перед лицом смерти и страданий не отреклись от Господа Иисуса Христа. Церковь построена на непреклонной верности тех, кто твердо держался своей веры в Иисуса Христа. Да поможет нам Господь быть верными в исповедании Его словами и всей своей жизнью. Кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Отречься – это не признавать своим, объявить кого-либо близкого чужим, отказаться от знакомства и связи с кем-либо ближним. Римский легат Вифинии, Плиний-младший, писал императору Траяну о том, как он обращался с христианами в своей провинции. Анонимные осведомители донесли, что некоторые люди – христиане. Плиний сообщает, что он дал этим людям возможность воззвать к римским богам, принести возлияние идолу императора, а потом потребовал от этих людей в качестве последнего доказательства проклять имя Христа и добавляет: «Но тех, которые настоящие христиане, к этому склонить невозможно». И в наши дни человек может отрекаться от Иисуса Христа. Во-первых, христианин может отрекаться от Иисуса Христа молчанием. У одного французского писателя есть повествование о том, как муж вводит молодую жену в знатную семью. Эта семья не одобрила его брак, но все промолчали. После чего молодая женщина сказала, что она всю свою жизнь боялась угрозы невысказанного. Эта угроза невысказанного может иметь место и в христианской жизни. В жизни часто появляются возможности сказать слово об Иисусе Христе, о Его любви и милосердии, выразить свой протест против зла, занять твердую позицию и показать всем, на чьей стороне мы стоим. И часто в таких ситуациях бывает проще и безопаснее промолчать, чем сказать. Но такое молчание есть не что иное, как отречение от Господа Иисуса. Трусливым молчанием некоторые христиане часто отрекаются от Иисуса Христа. Во-вторых, христианин может отрекаться от Иисуса Христа своими делами. Человек может вести такой образ жизни, что его жизнь становится непрерывным отречением от веры, которую он исповедует. Человек, который дал обещание Господу быть верным ему, может быть виновен в разных греховных сделках и нарушениях христианской жизни. Христианин, последовавший за Господом, который повелел нести крест свой, может вести образ жизни, в который отведено главное место своим удобством. Христианин, последовавший за тем, кто простил его и повелел прощать другим, может ссориться и не прощать своим братьям и сестрам по вере. Христианин должен всегда смотреть на Иисуса Христа, который отдал свою жизнь ради спасения грешников. «Был кроток и смирен сердцем» – Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Но с сожалением следует сказать, у нас часто отсутствует христианское смирение, милосердие и доброта. Постоянная греховная жизнь – есть постоянное отречение от Иисуса Христа, если оно и не произносится устами. В-третьих, человек может отрекаться от Господа своими словами. Иногда христианин может сказать: «Я являюсь членом церкви, но не придаю этому большого значения и не желаю отличаться от других». Библия же говорит: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, вы соль земли, вы свет мира». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 14 стих. Наш христианский долг заключается не в том, чтобы сообразоваться с миром, а в том, чтобы изменить его. Прочитаем слова Священного Писания, повествующие об отречении Петра. «И говорит им Иисус, и говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы, по воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидевши его опять, начала говорить стоявшим тут: «Это один из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Евангелие от Марка, 14 глава с 27 по 31 стих и с 66 по 72 стих. Но грех Петра был бы во много раз тяжелее, если бы он отрекся от Иисуса Христа не только устами, но и сердцем. Вспомним вопрос Христа, поставленный перед его восстановлением. Это вопрос Христа каждому христианину и христианке, имеющим желание быть верным Господу. Вопрос Христа может казаться очень простым и ясным, и кажется, что так легко дать на него ответ, но на самом деле это очень важный вопрос. Обычно экзаменаторы задают все новые и новые вопросы, а Иисус Христос, экзаменуя Петра, три раза задает ему один и тот же вопрос. Этим Христос хочет сказать: «Петр, вникни глубже в мой вопрос». Вникнем и мы глубже в вопрос Христа, поскольку он направлен и к нам. Итак, Христос спрашивает Петра, а также каждого из нас: «Любишь ли ты меня?» И мы, как обычно, легко и быстро даем ответ на этот вопрос Христа: «Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя?» Но что значит любить Иисуса Христа и в каком смысле Христос спрашивает нас о нашей любви к Нему? Вот значение вопроса Христа. «Любишь ли ты меня более, чем кого-либо другого в мире?» Подумай о жене, о муже, о невесте, о сыне или дочери. Дороже ли я для тебя всех, кого ты любишь? «Любишь ли ты меня?» Это значит, доверишься ли ты мне, когда я поведу тебя от одной скорби к другой, из одной долины плача в другую? «Любишь ли ты меня?» Это значит, готов ли ты согласиться на мое воспитание? Я хочу научить тебя любить все то, что я люблю, и ненавидеть все то, что я ненавижу. «Любишь ли ты меня?» Это значит, любишь ли ты меня настолько, чтобы разделить со мною мою участь на земле, быть презренным и уничиженным среди людей, быть ненавидимым и покинутым всеми. «Любишь ли ты меня?» Это значит, любишь ли ты меня настолько, чтобы верить, что в отношении тебя у меня одна только цель – твое благо и только благо, даже тогда, когда я поведу тебя самой трудной, самой тернистой дорогой. Так глубок по своему содержанию вопрос Иисуса Христа, заданный Петру и обращенный к каждому из нас. И ответ на этот вопрос должен быть глубоко продуманным. Кроме того, любовь требует испытания. Она не должна быть только словами. Дай Бог, чтобы наша любовь оказалась верной, выдержав многие бури. Только любовь к Иисусу Христу, самая искренняя и сердечная, может сохранить нас, христиан, от отречения от Христа. Будем же любить Его больше и больше. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 39 стих. Этими словами Иисус Христос ставит перед нами, христианами, самые важные и бескомпромиссные требования. Во-первых, Он говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч». Лучшим объяснением этого стиха могут служить слова Иоанна Златоуста. «Как же сам Иисус Христос заповедал ученикам, входя в каждый дом, приветствовать миром?» Почему же равным образом ангелы воспевали: «Слава вышних Богу и на земле мир»? Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. Почему также и все пророки благовествовали о том же? Потому что тогда особенно и водворяется мир, когда зараженная болезнью отсекается, когда враждебная отделяется. Только таким образом возможно небу соединиться с землею. Ведь и врач тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от него неизлечимый член. Равно и военачальник восстанавливает спокойствие, когда разрушает согласие между заговорщиками. Далее Иоанн Златоуст говорит: «Единомыслие не всегда бывает хорошо, и разбойники бывают согласны. Итак, брань была следствием не Христово определение, а делом воли самих людей. Сам Иисус Христос хотел, чтобы все были единогласны в деле благочестия, но как люди разделились между собою, то и произошла брань. В этой брани иногда бывает так, что враги христианина в кругу его домашних, и враги человеку домашние его. Встретиться с Иисусом Христом значит стать перед выбором, принять или отвергнуть Его. Мир всегда разделен на тех, кто принял Христа, и тех, кто не принял Его. Будем же всегда на стороне тех, кто принял Иисуса Христа. Во-вторых, Иисус Христос предлагает выбор. Он говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня». Семейные узы не должны оказаться сильнее любви к Господу. Джон Буньян пережил это на себе. Он провел около 12 лет в тюрьме за нарушение закона, запрещающего людям, не имеющим официального священнического сана, проповедовать и проводить христианские богослужения. Больше всего его мучили вопросы: какое воздействие окажет его заключение на жену и детей? Что случится с ними, лишенными его поддержки? Перед таким выбором в свое время в нашей стране стояли многие тысячи учеников и учениц Иисуса Христа. Абсолютное большинство из них остались верны Господу. Верность Иисусу Христу и Его Слову стоит выше всякой другой верности. Библия говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровений, 2 глава, 10 стих. Будем же всегда верны Иисусу Христу. В-третьих, Иисус Христос говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». А в Евангелии от Марка, 8 глава, 34 стих, написано: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Господь дал человеку полную свободу выбора, следовать за Ним или нет. Но те, которые пошли за Ним, должны взять и нести свой крест. Отвержение себя для многих является туманным понятием. Библия же включает в это слово совершенно определенный смысл. Прежде всего, это означает, что наше «я» должно стать нам чуждым, и что целью нашей жизни должен быть Иисус Христос. «Ибо для меня жизнь Христос», — говорит апостол Павел. Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Отвержение себя или самоотречение есть отдача себя на служение Христу. Те, для которых целью жизни остается служение себе, не могут быть последователями Господа Иисуса. Это условие было и остается обязательным для желающих стать учениками Христа. Спаситель не говорил слов напрасно. Что означает крест? Это тайна Иисуса Христа. Только Он один знает высшее значение креста. Казненных на кресте до Него было много, но ничей крест не имел такого значения, как Его. Ни Каиафа, ни Пилат, ни ученики не могли понять значение креста. Только Он один понимал это. Он знал, что посредством креста будет заключен новый завет между небом и землею, благодаря которому откроется путь в Царство Небесное. Верующие люди часто придают кресту такое значение, которое не имеет ничего общего с понятием Иисуса Христа. Они считают крестом всякого рода несчастья, болезни и тому подобное. Но все это не является крестом. Иисус Христос подразумевал под крестом добровольный отказ от собственного благополучия с целью спасения многих. Это самоотречение в интересах Царства Божия и одновременно для блага ближнего. Без самоотречения и несения креста невозможно следовать за Иисусом Христом. Единственной силой, побуждающей христиан к такому отказу, является любовь Божия. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Джордж Фокс писал после суда: «Чиновники постоянно грозили повесить меня на стене, а я сказал им: если они этого очень хотят, и если им это позволено, я готов». Когда Джона Буньяна поставили перед судьей, он сказал: «Сэр, закон Христов предусматривает два вида послушания. Один – делать то, что в сознании моем я считаю, что я должен делать, а там, где я физически не могу повиноваться этому, я готов лечь и выстрадать все, что сделают мне». В христианстве всегда нужно нести крест, потому что христианство является путем креста. Будем же в полном послушании Иисусу Христу нести свой крест. В-четвертых, Христос говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». По учению Евангелия, для человеческой души в созданном Богом мире отведено особое место. Душа не принадлежит к числу материальных субстанций, она превосходит их. Паскаль сказал: «Все небесные тела, звезды, небосвод и земля не стоят и единой души, ибо душа знает одинаково о своем и их существовании, а те не знают ничего». Душа – это не вещество, не просто жизненный импульс. Душа принадлежит к вечным духам. Если бы душа человека жила только несколько тысячелетий или даже миллион лет, тогда ее ценность была бы ограничена. Но благодаря тому, что ей предназначено вечное бытие, она имеет в высшей степени важное значение. В мире нет цены, которая превосходила бы цену бессмертной души. Иисус Христос не упускал из вида тот факт, что человек может потерять свою душу, то есть лишиться возможности быть в вечных обителях неба, которые Господь приготовил для каждой души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Бессмысленно было бы приобретать себе золотые прииски за цену жизни, ибо купивший их не смог бы уже пользоваться ими. Также бессмысленно приобретение целого мира ценой души. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» – спрашивает Христос. Евангелие от Марка, 8 глава, 37 стих. Что делать тогда, когда потеряна душа? Во всем мире нет ценности, за которую можно было бы приобрести потерянную душу. Но Господь Иисус Христос пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Он единственный, кто может искупить душу ценой своей крови. Когда Джона Буньяна обвинили в том, что он не посещает общественные богослужения, а проводит свои запрещенные богослужения, он серьезно задумался о том, не заключается ли его долг в том, чтобы бежать и обрести безопасность, или же он должен твердо стоять на том, что считает правильным. Всему миру известно, что он стоял на своей точке зрения. Человек, стремящийся в первую очередь добиться покоя и исполнения своих честолюбивых замыслов, вполне может добиться всего этого, но он не будет счастлив, потому что послан в этот мир служить Богу и людям. Путь к истинному счастью – жить, служа Богу и людям. И только так, живя, можно сохранить свою душу для неба, обрести истинную жизнь здесь и в вечности. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Матфея, 10 глава, с 40 по 42 стих. Иудеи всегда считали, что принять чьего-то посланника или вестника – это все равно, что принять самого человека. Оказать почтение послу было равнозначно тому, что оказать почтение пославшему его царю. Оказать радушный прием вестнику друга было равнозначно оказанию радушного приема самого друга. Иудеи всегда приравнивали оказание почести чьему-то представителю с оказанием почестей тому, чьим представителем он был. И особенно это относилось к тем, кто учил Божьей истине. Мы не можем быть все пророками и проповедовать Слово Божие, но тот, кто оказывает гостеприимство Божьему вестнику, получит не меньшую награду, чем Божий вестник. Служителю и посланнику Божию, пророку, проповеднику и благовестнику вечного Евангелия нужно где-то переночевать и отдохнуть. Нужно также, чтобы кто-то позаботился об одежде и питании. И Иисус Христос говорит: «Кто заботится, принимает вас, принимает Меня. А кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Многие люди, несшие тяжелое бремя общественного служения и государственной ответственности, не смогли бы вынести напряжение возложенной на них задачи, если бы не любовь, забота, сочувствие и служение их домашних, которые вообще не попадают в поле зрения общественности. Но если и этот свой труд они совершают как для Иисуса Христа, то получат награду от Господа. Для тех, которые выполняют неблагодарную работу по поддержанию порядка в доме, готовят пищу, стирают белье, ходят в магазин, смотрят за детьми и внуками, хорошо было бы, если бы в этом они не видели скучную и утомительную повседневность. Мы не можем все учить детей, но мы все можем послужить ребенку. Может быть, у нас нет знания для того, чтобы учить, но нужно выполнять и простые дела, без которых ребенок не может жить. Это большой труд для Господа, и такие труженики получат награду от Него. И больше того, заботясь с любовью о домашних, детях и внуках, мы оказываем любовь Иисусу Христу. Господь Иисус продолжал излагать свое учение в кругу своих учеников. Он объяснил им, что тот, кто помогает беспомощным и слабым, и кто проявляет терпимость к другим, получит свою награду на небесах. На небесах дается воздаяние как за большие, так и за малые добрые дела. Таков небесный закон о наградах. Вот так формулирует Иисус Христос закон о наградах за добрые дела. «Кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. Иисус Христос учитывает даже самое простое дело, если только оно совершается, от искреннего, доброго сердца. Подать чашу воды или сделать что-то подобное – это под силу всякому человеку. Но для жаждущего чаша воды, да еще в условиях Палестины, имеет очень большую цену. Ею можно даже спасти жизни человека. Когда Иисус Христос говорил о делах, которые в день суда будут считаться добрыми, Он называл такие дела, как насыщение голодных, оказание гостеприимства, одевание не имеющих одежды, оказание помощи больным и посещение заключенных. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 35 по 36 стих. Все эти дела облегчают физические страдания людей. Те, кто свою христианскую веру сделали только узкодуховной и совершенно не вникают в нужды людей, те ушли далеко от учения Иисуса Христа. Нужно заметить, что добрые дела, о которых говорит Христос, должны быть сделаны во имя Его. То есть подающий чашу воды должен в этом видеть совершение воли Божьей. К сожалению, некоторые верующие с таким увлечением занимаются исполнением различных обязанностей, что они забывают главную побудительную причину своего труда – любовь к Иисусу Христу. Посему при исполнении каждого своего служения мы все должны делать как для Господа. Доброе дело можно совершить, руководствуясь эгоистическими целями. Примером может служить фарисей Симон. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Узнав о том, что в город прибыл знаменитый учитель, Симон решил пригласить его к себе в дом. Но чтобы подчеркнуть свое превосходство, Симон нарушил элементарные правила восточного гостеприимства. Не предложил Иисусу Христу воды для омовения ног. Симон принял Христа не из любви, а из честолюбия. Мы можем совершать добрые дела, не думая при этом о Боге. Такая добродетель может получить похвалу только от людей. Христос сказал: «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. Для того, чтобы добрые дела имели вечную цену, они должны совершаться во имя любви к Богу и ближним. Добрые дела мы должны делать всем, но особую заботу надо проявлять о детях Божьих. Итак, доколе есть время, будем делать доброе всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. Иисус Христос сказал, что делающий добро не потеряет награды своей. Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. О какой награде говорит здесь Господь? Некоторые высказывают мнение, что за добрые дела человек получит жизнь вечную. Такая точка зрения противоречит учению Иисуса Христа. Библия говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Таким образом, добрые дела являются не предпосылкой, а результатом получения вечной жизни. Добрые дела углубляют и укрепляют духовную жизнь верующих людей, и в грядущий век дела их идут вслед за ними. Книга Откровений, 14 глава, 13 стих. Иисусу Христу и Церкви всегда будут нужны сильные проповедники, прекрасные примеры святости, великие учители, чьи имена хорошо известны. Но Христу и Церкви всегда будут также нужны люди, в домах которых можно найти гостеприимство, люди, в руках которых вся домашняя работа, а в сердце – забота и христианская любовь, как сказала поэтесса Элизабет Браунинг: «У Бога все услуги равны». Господь ожидает от нас, христиан, живой жертвы. То есть Он хочет, чтобы мы активно совершали добрые дела. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание Галатам, 6 глава, 9 стих. «Будем же богаты на всякое доброе дело». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих.